на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами Юра Дракохруст, я Сергій Навумчик. Шановні слухачі, я раю вам, тим, хто слухає нашу передачу, звернути увагу на сьогоднішнє інтерв'ю нашої колеги Олександра Денько з головним редактором, фактично совладальником радіостанції «Ехо Москви» Олексієм Венедіктовим, якою цілком присвячена темі підписання невзабаві або непідписання, як сам Венедіктов каже, погоднення поміж Олександром Лукашенком і Володимиром Путіним, ну, іншими словами, кажучи, темі білорусько-російської інтеграції. Воно справді варте прочитання, скінчується, ну, так, от, мені подалося, вельми драматично. Йон каже, Венедіктов, що він живе коля білоруської амбасади і бачить, як по ночах туди-сюди їздять машини, як світло горить, так сказати, і люди напружено працюють над інтеграцією. От це ніяк мені так нагадало ніякі такі публікації часов війни, як писали, що, так сказати, от горять вікна у Кремлі, значить, великий Сталін працює. Ясно, що великий Сталін не працював у Кремлі, і ті вікна, які горіли, це були не його на кабінетах, це були, так сказати, журналістські штампи, але ось тут нечто подобне. Юра, а на що ти звернув увагу? Ну, я розумію, звісно, більш серйозні речі, ніж просто світлі вікна білоруської амбасади у темній Москві.
Ну, я звернув увагу, по-перше, на певне удокладнення заяви пресового секретаря Путіна Пєскова, яку він зробив на минулому тижні, що у снежні зустріча Лукашенки і Путіна відбудеться. Коли – невідомо, було тоді сказано. Зараз, ну, нібито робиться відомо, коли. Стало відомо, що 6-го, в п'ятницю, 6-го снежня відбудеться зустріча прем'єрів Румаса і Медведєва, які, як би мовить, наведуть, що називається, лоск на гэтыя дакументы інтэграцыйныя, гэта першае. І другое, інфармацыя, ну тут уже трэба быць вельмі асцярожнымі, дарэчы, з улікам, так бы мовіць, всякіх скасаванняў, пераназначэнняў. Беларускі бок заявіў пра тое, што адбудзецца 7-го в суботу в Сочы сустрэча Лукашэнкі і Пуціна. Лукашенко туди полетить. Так що от, ну, принамсі, певна ясність уже є. В цьому сенсі в Мінську громадські сили збираються виходити на площу Кастричницьку. От, ну, а в Сочі, значить, так виглядає, летить Лукашенко. От. Ну, я так само зверну увагу на те, що от про сьоме сказано. Сказано, що вони зустрінуться. Ну, зустріча є зустріча. Но ми покуль нічого не чуємо про те, що, як яно раніше казалося, меркувалося, тлумачилося, що 8-го в годовину подписання союзної домови і в годовину, до речі, розпуску СССР, біловецьких погодненнів, що відбудеться подписання якоїсь папери. Зараз нічого про це не говориться. Говориться тільки про зустрічу. І от це оцінні в інтерв'ю Венедіктова, може, буде підписано, а може, не буде підписано, ну, свідчить про те, що, якби, там все непросто. І навіть от этот його розповідь, на який ти спослався, що там вікна горять і так далі, ну, ён не свідчить про те, що згода досягнута. Бо коли б згода була досягнута, то що, власне, їм святиться? Ну, все, є документ, він узгоднений, і, власне, що бігати, що обмірковувати? Нічого. А значить, є що обмірковувати.
Юра, я прошу пробачення. Ось, окрім того, що Венедіктов, як він признався, сусід недалеко живе від білоруської амбасади, що це для наших слухачів, що це за фігура? Ну, ми відомо його як одного з таких найбільш прикметних радіожурналістів, не тільки радіо, але журналістів у Росії. Але ось ступінь, скажімо так, ягоної наближеності до тих коридорів, де приймаються рішення.
Ну, я бы сказал так, что, магчыма, это ступень крышечку и перебольшенная им самим, который любит показывать, який он, так бы мовить, уплывовый, як он там лезней ногой открывая двери у Кремль. Я не думаю, что это так. Это с одного боку. С другого боку, ну, вот ягоная роля, яна подобная на ролю таких, як бы, что называется, штатных либералов, якія были и у Советском Союзе, да речи, на вот в сталинские часы. Ну, вот пэўный час такие роли адыгрываў, например, Илья Оренбург. Такие роли позднее адыгрываў, скажем, Евген Евтушенко. То есть вот это наш таки записный либерал, який, тем не меньше, огучивал для замежа, звычайно, для замежа, як бы кремлёвский, насамрэч, кремлёвский парадок дня. И это, ну, заўсёды трэба як бы улічваць, то есть это не просто такі як бы чалавек ліберальных поглядаў, якому вот просто нешта распавядаюць, і ён распавядае праўду, як бы публікі. Нет, это не зусім так. Ён распавядае, в принципе, тое, что его, как бы, ветливо просят расповести так, что, как бы, ну, это его приватная думка, он журналист, он редактор, ну, как бы, что называется, отказности за свои слова он особливо нияк и не несе. Вот это довольно зручная такая роля, и причем я кажу, что люди с такой ролей были навод в самые змрочные, так сказать, сталинские часы. Вот, ну, зараз не сталинские часы в России, але вот такая роля, так бы мовить, либералы при губернаторы, вот, и она есть, и Алексей Венедиктов один из людей, которые эту роль выполняют. Але, ну, вот, уже, так бы мовить, вертающийся до сутности, ну, все ж таки, вот, у меня такое отчувание, что и в даденном выпадку, махчима, это и то, про что Венедиктов как кажа, ну, нема вот там апошніх кропак. І нават сам па сабе, калі мы ўявім сабе, што, напрыклад, 8-га мяркуецца штосьці падпісаць, да, то, ну, звычайна, дакументы так не рыхтуюць, што вот в апошні дзень, за дзень да таго там расставляюцца какія-то прынцыповыя кропкі. Ну, звычайна, ўжо, так бы мовіць, всё гатова. Люди приезжают, люди сустракаются, и так, мы ведь подписывают достатково формально. А так высветляется, да. И еще цікавая такая вот реплика, он все-таки как бы прокомментовал вот эту довольно дивную заяву посла Семашки про то, что когда посол Семашко ударился тито как бы в некие шчыраванні, тито во вспомины, что там написано в домове про союзную державу, про один и парламент, и один и урад. Ну, вот по словах Венедиктова, что такие, как бы, думки, такие идеи, такие планы есть, но яны откладены до 21-го года. Иншими словами, мы вот зараз все, как бы, засяроджены, уторопились в эту дату, как бы, 8 снежня. Вот, и он, как бы, воспринимается, как дедлайн, коли высветлится, как бы, так сказать, там, стратить Беларусь незалежность, не стратить Беларусь незалежность. Але после 8-го жыццё протягнется. И в этом сэнсе так выглядае, я кажу, вот, с тлумачэнняў того ж Венедиктова, что 8-го будет подписана некая папера, ну, скажем так, меньш абавязковая, якая, магчыма, сапраўды не будзе закранаць уж вельмі моцна наўпрост палітычныя пытанні, пытанні стварэння наддзяржаўных органаў. Вось, а далей пойдзе, точнее, дакладней, працягнецца торг. И далей, как бы, за то, что все ж таки будет подписано, российцы нечто дадут, а этого будет не шмат. А далей яны будут просто протягивать тиск. И яны будут казать, что коли вы хочете больше, то, что вот мы вам дали после 8-го, ну, тогда треба будет робить наступный крок. И в этом сэнсе, калі, як бы, правда, план, тое, што вогулі весь этот проект интеграции с Беларусью, поглыбления интеграции с Беларусью, калі ён весь заточены на 24-й год, на тое, чтобы, як бы, Путину знайсці некую союзную пасаду, вось, то, як бы, у расейцев есть час.
А вось чаму, сапраўды, я падумаў, чаму 21 год? Ну так, 24 год, это прэзідэнцкі выбары ў Расіі, магчымы транзіт улады, значыць, і некі варыянт, хаця, вот мне, скажам, падаецца, што вельмі проста Пуцін можа проста змяніць канстытуцыю, прыбраць з канстытуцыі гэтае абмежаванне два тэрміны, ну, дапусцім, вот такі варыянт разглядаецца. А чаму вот 21, а не, скажам, не 22 ці не 20?
Ну, мне цяжка сказаць, чаму. Магчыма таму, што, ну, вот як бы два гады, ці год з невялікім, паўтары гады, это як бы такі пэўны тэрмін, пэўны час, каб паглядзець, дык што расейцы ад этого атрымаюць. Вот ці атрымаюць яны ад той дамовы, якая будзе падпісана сёлета, то есть яны ўбачаць некую дынаміку, яны ўбачаць, што яны нешта як бы павялічваюць свой кантроль над Беларусью. Ну, умоўна кажучы, там, здаецца, все ж таки это абмяркоўваецца, некая уніфікацыя збліжэння падатковых законадаўстваў. Ну, яны будуць глядзець, а выніку мы як бы штосьці маем? Нашы мэты як бы набліжаюцца да выканання. Калі яны ўбачаць, што яны, скажам, набліжаюцца, тады яны зробяць наступны крок. Калі яны не набліжаюцца, калі высветляцца, што як бы яны ў чарговы раз патрацілі пэўную суму грошай, а як бы аддачы, як яны кажуць, яны не атрымалі. І тады яны проста, ну, магчыма, закрыюць этот праект, ці притормозить этот проект, одночасно притормозивши и выдачу всяких, як бы, перников. И в этом смысле не выключено, вот зараз же идея размова справа тем, что тут сошлось несколько, як бы, таких чинников, скончается контракт, скончается шматгодовый контракт на газ, и скончается вот эта формула так званой перемытнения, там, связки поставок нафты и газу. Так вот, в сувязі з тым, што як бы падпісана, хутчэй за ўсё будзе такое, ну, не надта, як бы, адказнае пагадненне, не ўсё тое, што яны хочуць, яны прапануюць новы контракт на паўтары ці два гады. І вот эта праблема падвісання, яна тады таксама ўзнікне. І як бы яны будуць вырашаць, і яны будуць ціснуць ўжо так, што беларусы, ну вот мы з вамі ў снежні 19-го года падпісалі, ну вы нас, в прынцыпе, за дурняў трымаеце, як высветлілася. Мы нічога не атрымалі, мы не атрымалі большага кантроля над вамі. Вот. То тады, ну тады... новый контракт на горших умовах для вас. Вот, покольки, ну, як бы, перший крок ничего не дал, перший крок, як бы, вы, ну, что называется, саботовали, и тады, вот, я цалком не выключаю, что будет короткочасовый контракт, да речи вельми подобное, ну, это на зусім іншем взровне, украинцами в голову не приходят, что, як бы, яны там будут некие союзные державы створать, але это вельми подобно на то, як зараз Газпром размовляя с Украиной, что у их там так само контракт скончается, давайте короткотерминовый контракт заключим. Магчыма, и Беларуси пропонуют короткотерминовый контракт за тое, что в дамове, в тым, что можа быть, подпишуць Путин и Лукашенко, будзе далёка не ўсё, што там хацелі бы бачыць расейцы. Але ў любым выпадку, зразумела, такое пагадненне, ну, это абмежаванне беларускага суверэнітэту, пра што вельмі трапна сказаў той же Венедиктов, што просто чыста фармальна, калі вот дзве краіны, якія нават знаходзяцца ў саюзе. Ну, калі да апошняга часу у іх, скажам, не было уніфікаванае падатковае законадаўство, а цяпер стала. Ну, то безумоўна гэта абмяжоўвае суверэнітэт абедзвюх краінаў, але паколькі, ну, не цяжка здагадацца, што ўсё ж такі базавым, як бы, базавым законадаўствам будзе хутчэй за ўсё расійскае, то, адпаведна, это большае абмежаванне, безумоўна, беларускага суверэнітэту. Так што тое, што это будзе абмежаваннем, ну, это просто па вызначэнні.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Наумчык, і мы будзем сачыць за тэмай так званай беларуска-расійскай інтэграцыі ўсе бліжэйшыя дні.
Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гость сённяшняй размовы – юрыст, былы сябра Канстытуцыйнага суду Беларусі Міхаіл Пастухоў. Пан Пастухоў, у сваіх артыкулах у розных СМІ вы падкрэсліваеце думку, што фактычна пасля 96-го года, ну, думка гэта, в прынцыпе, не новая, пасля 96-го года многія беларускія органы ўлады, яны маюць як мінімум сумнеўную легітымнасць, не прызнаныя і грамадзянскай супольнасцю, і захадам, і прэзідэнцкія выбары, вынікі выбараў, і парламенцкія выбары, і фактычна пасля 96-го году, калі была прынята новая канстытуцыя з відавочнымі парушэннямі закона, то гэта новая канстытуцыя была прынята нелегітымна. Але якое гэта мае ўсё практычнае значэнне, вот такія высновы юрыдычныя для нашай сітуацыі. Вот зараз, напрыклад, сітуацыя з магчымымі падпісаннямі нейкіх дамоваў. Ці можа гэта юрыдычная сітуацыя нейкім чынам уплываць на ацэнку тых міжнародных дамоў, якія можа падпісваць кіраўніцтва Беларусі?
Сейчас, конечно, это юридического значения большого не имеет, поскольку мы признаем это как данность, в том числе и действующую систему власти. Но если считать, что после 96-го года произошел, как говорят многие независимые юристы, государственный переворот, то значит, как бы органы власти не имеют легитимной основы, и все это должно быть, значит, практически оценено надлежащим образом, и как бы дана оценка, и восстановлена конституционная законность. Это означает, что в стране была и остается единственная легитимная конституция 94-го года, с которой надо начинать дальнейший отсчет и планировать дальнейшие конституционные преобразования. Вот, подписанные договоренности с Российской Федерацией таким же образом можно оценить, что если ситуация изменится, будут созданы новые органы власти, то они могут поставить под сомнение законность, легитимность этих договоров и на этом основании их скасовать, то есть расторгнуть.
Але калі вось опираться не на практычную рэальнасць, якой мы ўсе жывем, а менавіта на гэтыя нейкія юрыдычныя нормы. Ці можна лічыць, што паводле вось гэтых нормаў, напрыклад, тыя пагадненні, якія ўжо падпісаны былі з Расіяй, яны з пункту гледжання менавіта таго, што вы сказалі, што ўлада з'яўляецца недастаткова легітымнай, то ўсе гэтыя раней падпісаныя дамовы таксама з'яўляюцца, ну, скажам, мякка недастаткова легітымнымі.
Да, можно такой вывод сделать. И я думаю, что новый Конституционный суд, который будет сформирован когда-то, он может также высказать свою оценку по референдумам, по соглашениям, вот, по принятым ранее законам, президентским актам. То есть это, возможно, все будет... Может быть пересмотрено новой системой органов власти. Но это, как говорится, когда-то, когда это будет, непонятно. Вот пока же приходит, мы воспринимаем то, что реально есть. Мы живем здесь и сейчас. Вот, и никто не решается и не решится этот вопрос официально поставить. Но вы знаете, что после референдума 96-го года был у нас парламент Верховного Совета номер 13, который как бы считался легитимным, правомочным. Был даже назначен ИО генерального прокурора, который возбудил уголовное дело в отношении главы государства и поставил вопрос о привлечении его к ответственности. Но все это вызвало только информационную волну, но не вызвало каких-либо последствий. То есть пока мы живем в этой нашей действительности.
Ось калі казаць больш канкрэтна пра, напрыклад, вынікі апошніх парламенцкіх выбараў, наколькі па-вашаму важна з пункту гледжання якіх беларускіх рэаліяў то, што, ну, тая ж самая АБСЄ выказала даволі негатыўную рэакцыю на конт умовы правядзення гэтых выбараў, назваўшы іх недэмакратычнымі, то што яны не адпавядалі еўрапейскім стандартам. Гэта мае чыста нейкае гіпатэтычнае значэнне ці канкрэтна палітычнае значэнне якраз з пункту гледжання того, какие домовы может затверждать этот парламент?
Так, я считаю, что это имеет и политическое значение, и даже юридическое значение. Но я тоже вот как бы отслеживал эти выборы и пришел тоже к выводу, что они были незаконные по многим позициям, в том числе, что назначены были слишком рано, на 10 месяцев, что тоже говорит о их незаконности, как формировались избирательные комиссии, вот, каким образом велась регистрация кандидатов в депутаты, как осуществлялось досрочное голосование, как удаляли наблюдателей, как велся подсчет бюллетеней. Все это говорит о том, что это выборы были незаконные, нелегитимные. Я солидарен с мнением вот экспертов от ОБСЕ, которые еще официально не сказали свое заключение. Но во всяком случае есть все основания для того, чтобы считать парламентские выборы незаконными и, как следствие, нелегитимными, то есть непризнанными широкой общественностью.
Ну, вось, калі гаварыць пра нейкія гістарычныя прэцэдэнты, мы памятаем, што пасля кастрычніцкага перавароту 17-го года ў Расіі пэўны час міжнародная супольнасць не прызнавала бальшавіцкі ўрад і ўсталявала з ім афіцыйныя адносіны, некаторыя толькі ў 30-е гады. Вось. Ці, напрыклад, міжнародная супольнасць так і не прызнала акупацыю Савецкім Саюзам краінаў Балтыі, але яны ўваходзілі ў СССР, жылі ў СССР паводле расійскіх законаў. Такое вось непрызнанне, про якое мы кажем в адносінах да беларускай влады. Якое оно може мець значение, ну, в некой перспективе в будучині, ну, із пункту гледжання яких гістаричних паралелів?
Ну, это зависит от того, какое будет будущее, какой будет путь дальнейшего развития Беларуси. Если в результате этих соглашений с Россией Беларусь в результате окажется новым субъектом Российской Федерации, то как бы говорить о каких-то там конституционных перспективах Беларуси маловероятно. Вот. Если же все-таки суверенитет Беларуси сохранится, если изменится политическая ситуация, будет сформирована новая система органов власти, вот, то естественно, что могут быть восстановлены Конституция 94 года, может восстановлен предыдущий парламент, Верховный Совет однопалатный. В результате выборов сформирована другая система органов власти. То тогда новая власть заявит, что мы как раз вот сторонники демократического конституционного пути развития. Вот то, что было после референдума 96 года, мы признаем незаконным, нелегитимным. Вот, и мы будем строить свое будущее, исходя на национальной основе белорусской, вот, с уважением к белорусской истории, языку, символам, и восстанавливаем действие Конституции 94 года, в которую вносим, ну, соответствующие поправки, какие посчитает нужными новая власть.
То бок вы якраз лічыце, бо колькі дыскусій шмат на гэты конт, ну, выпадку, як мы кажам, нейкія змены палітычнай сітуацыі, то вось гэты канстытуцыйны крызіс, які ўзнікне ў сувязі з тым, што сённяшняя канстытуцыя не зусім адпавядае задачам дэмакратычнай дзяржавы, то трэба вяртацца да канстытуцыі 94 года ці трэба прымаць новую?
Я убежден в том, что у нас была и осталась законная, легитимная конституция 1994 года, которую просто надо оживить. Все поправки, которые были внесены в нее на незаконных референдумах, не имеют юридической силы. Значит, в любой момент можно сказать, мы признаем Конституцию 1994 года, мы выступаем за Верховный Совет как парламент. Вот мы считаем, что президент может занимать не более двух свою должность не более двух раз. Вот в этой связи мы, так сказать, требуем проведения соответствующих выборов на основании Конституции и действовавшего тогда законодательства. То есть это вариант вполне реальный, если к этому будут какие-то созданы условия.
И еще одна тема, которую мне хотелось бы закрануть в нашей разговоре, это те самые могчимые конституционные измены, про какие каже Александр Лукашенко. Вы, как юрист, могчимо, маете некую информацию в своих контактах с юристами, которые теперь еще работают в системе державной машины, и, может быть, что-нибудь оттуль, проникает какая-нибудь информация, ти навод, коли без некого этого секретных звездок можно просто проанализовать, какие, на вашу думку, измены рыхтуются зараз теми самыми юристами, про какие сказал Лукашенко.
Так, можно сказать уверенно, что такие изменения и поправки готовятся, но при этом сохраняется тайна. Мы встречались с председателем Конституционного суда Миклашевичем, беседовали на этот счет, ничего конкретного он не сказал, но единственное, что ясно, что поправки готовятся, о чем было озвучено самим главой государства. Но можно предполагать, конечно, о чем эти могут быть поправки. Вот. Это вариант формальной либерализации, когда частично полномочия президента могут переданы быть парламенту и правительству, и вполне даже возможно предположить, что президента могут избирать не путем всенародных выборов, а через парламент. Упрощенная процедура, но с увеличением, возможно, срока его полномочий. То есть такой вариант исключить нельзя, и это значит, что тогда, если будет проведен, например, референдум о поправках в Конституцию, возможно, с учетом и ожидаемого объединения России и Беларуси, то может по весне вполне проведен новый республиканский референдум, и внесены могут быть соответствующие поправки. Тогда ситуация политическая и правовая может серьезно измениться. Во всяком случае, что касается отношений с Россией и что касается порядка формирования органов власти, их статуса. То есть, возможно, можно предположить, что президента могут избирать депутаты парламента.
Алиева, как раз у инших, скажем, публицистов, у оглядальников, яны, не ведаю, ти поводли своей переконанности, ти можа навод, як часам здаецца, поводли неких таких регулюемых, я б сказал, утечек информации, они заявляют, что вось гэтые змены Конституции, они будут приводить, сапраўды, до некой большей демократизации с пункту глежения потенциального транзиту перехода улады, что Александр Лукашенко, мовляв, не будет покидать наступному за собой президенту такие широкие полномоства, які ён мае сам. Якое у вас ўражанне, наколькі гэта версія адэкватная і справядлівая?
Эта версия, я учитываю, действительно, в этом направлении будет осуществляться транзит и президентской власти. Вполне возможно, что кроме должности президента еще будет введена должность и вице-президента, преемника возможного, или, во всяком случае, заместителя-помощника. Это облегчит транзит власти, когда вице-президент может адаптироваться в этой должности, понять, как и что работает, и тогда ему легче будет передать власть. То есть введение лишней должности вице-президента, как это принято, например, в Азербайджане введено, где занимает эту должность жена Алиева, вот как бы обеспечивается устойчивость верховной власти. Такой вариант вовсе нельзя исключить в Беларуси.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови були сябра Конституційного суду Білорусі Михайло Пастухов. Заставайтеся со свободой.
Сьогодні на свободі. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергій Навумчык. Шановні слухачы, я раю вам, тым, хто слухае нашу перадачу, звярнуць увагу на сённяшняе інтэрв'ю нашей коллеги Александра Денько с главным редактором, фактически совладальником радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым, якое цалком присвечено теме подписания не в забаве, альбо не подписания, как сам Венедиктов каже, погоднения помеж Александром Лукашенком и Владимиром Путиным, ну, иншими словами, кажучи теме белорусско-российской интеграции. Я, но, саправды, вартое прочитание, скончывается, но так вот мне подалося вельми драматично. Ён каже, Венедиктов, что он живе каля белорусской амбасады и бачить, как по ночах туды-сюды ездить машины, как святло горыть, так сказать, и люди напруженно працуют над интеграцией. Вот это неяк мне так нагадало некие такие публикации часов войны, як писалі, што, так сказаць, вот, граць вокна ў Крамлі, значыць, Вялікі Сталін працуе. Ясна, што Вялікі Сталін не працаваў ў Крамлі, і тыя вокны, якія гарэлі, гэта былі не ягоны кабінеты, гэта былі, так сказаць, журналісцкія штампы, але вось тут нешта падобнае. Юра, а на што вот ты звярнуў увагу? Ну, я разумею, канешна, больш сур'ёзныя рэчы, чым проста светлые вокны беларускай амбасады ў цёмнай Москве.
Ну, я звярнуў увагу, па-першае, на пэўнае ўдакладненне заявы прэсавага сакратара Путіна Пяскова, якую ён зрабіў на мінулым тыдні, што у снежні сустрэча Лукашэнкі і Пуціна адбудзецца. Калі, невядома, было тады сказана. Зараз, ну, нібыта робіцца вядома, калі. Стало вядома, што 6-го, у пятніцу, 6-го снежня адбудзецца сустрэча прэм'ераў Румаса і Медведзева, якія, як бы мовіць, навядуць, што называецца, лоск на гэтыя дакументы інтэграцыйныя, гэта першае. І другое, інфармацыя, ну, тут уже трэба быць вельмі асцярожнымі, дарэчы, з улікам, так бы мовіць, всякіх скасаванняў, пераназначэнняў. Беларускі бок заявіў пра тое, што адбудзецца 7-го в суботу в Сочы сустрэча Лукашэнкі і Пуціна. Лукашенко туды паляціць. Так што вот, ну, прынамсі, пэўная яснасць ўжо ёсць. У гэтым сэнсе ў Менску грамадскія сілы збіраюцца выходзіць на плошчу Кастрычніцкую. Вот, ну, а ў Сочы, значыць, так выглядае, ляціць Лукашэнка. Вот. Ну, я таксама звярнуў увагу на тое, што вот пра сёмае сказана. Сказаны, што они сустрэнуцца. Ну, сустрэча ёсць сустрэча. Но мы пакуль нічога не чуем пра тое, што, як яно раней казалася, меркавалася, тлумачылася, што 8-го ў гадавіну падпісання саюзнай дамовы і ў гадавіну, дарэчы, роспуску СССР, белавецкіх пагадненняў, што адбудзецца падпісанне какой-то паперы. Зараз нічога пра гэта не гаворыцца. Гаворыцца толькі пра сустрэчу. І вот гэтыя адценні в інтэрв'ю Венедиктова, можа, будзе падпісана, а можа, не будзе падпісана, ну, сведчыць пра тое, што, як бы, там все непросто. І нават вот этот его расповед, на які ты спаслаўся, што там вокны гараць і гэтак далей, Ну, ён не свечыць пра тое, што згода дасягнутая, бо калі б згода была дасягнутая, то што, уласна, ім свяціцца? Ну, все, ёсць дакумент, он узгоднены, і, уласна, што бегаць, што абмяркоўваць? Нічога. А значыць, ёсць што абмяркоўваць.
Юра, я прошу прабачэння, вось акрамя таго, што Венедикт, як он прызнаўся, сусед, недалёка жыве ад беларускай амбасады, што гэта для нашых слухачоў, што гэта за фігура? Ну, мы ведаем яго як аднаго з таких найбольш прыкметных радыёжурналістаў, не толькі рада, але журналістаў у Расіі, але вось ступень, скажам так, ягонай набліжанасці да тых калідораў, дзе прымаюцца рашэнні.
Ну, я бы сказаў так, што магчыма эта ступень крышачку і перабольшаная ім самім, каторы любіць паказваць, які ён, так бы мовіць, уплывовы, як ён там лезні нагой адкрывае дзверы ў Крэмль. Я не думаю, што это так. Это з аднаго боку. З другога боку, ну, вот ягоная роля, яна падобная на ролю таких, як бы, што называецца, штатных лібералаў, якія былі і ў Савецкім Саюзе, дарэчы, нават в сталінскія часы. Ну, вот пэўны час такія ролі адыгрываў, напрыклад, Ілья Оренбург. Такія ролі пазней адыгрываў, скажам, Евген Евтушенко. То есть вот это наш такі запісны ліберал, які тым не менш агучваў для замежжа, звычайна для замежжа, як бы крамлёўскі, насамрэч крамлёўскі парадак дня. І это, ну, заўсёды трэба як бы ўлічваць, то есть это не просто такі як бы чалавек ліберальных поглядаў, якому вот просто нешта распавядаюць, і ён распавядае праўду, як бы публікі. Нет. Это не зусім так. Ён распавядае, у прынцыпе, тое, што яго як бы ветліва просяць распавесці. Так што як бы, ну, это яго прыватная думка, он журналіст, он рэдактар, ну, як бы, што называецца, адказнасці за свае словы он асабліва ніякай не нясе. Вот это даволі зручная такая роля, і прычым я кажу, што людзі з такой роляй былі нават в самыя змрочныя, так сказаць, сталінскія часы. Вот, ну, зараз не сталінскія часы ў Расіі, але вот такая роля, так бы мовіць, лібералы пры губернатары, вот, яна ёсць, і Алексей Венедиктов адзін з людзей, якія гэтую ролю выконваюць. Але, ну, вот, уже, так бы мовіць, вяртаючыся да сутнасці, ну, ўсё ж такі, вот, у мяне такое адчуванне, што і в дадзеным выпадку, магчыма, это і тое, пра што Венедиктов кажа, ну, няма вот там апошніх кропак. І нават сам па сабе, калі мы ўявім сабе, што, напрыклад, 8-га мяркуецца штосьці падпісаць, да, то, ну, звычайна, дакументы так не рыхтуюць, што вот в апошні дзень, за дзень да таго там расставляюцца какія-то прынцыповыя кропкі. Ну, звычайна, ўжо, так бы мовіць, всё гатова, людзі прыязджаюць, людзі сустракаюцца і, так бы мовіць, падпісваюць дастаткова фармальна. А так высвятляецца, да, і яшчэ цікавая такая вот рэпліка, он ўсё ж такі як бы пракаментаваў вот этую даволі дзіўную заяву посла Семашки про тое, што когда посол Семашка ударился ці то як бы в некі шчыраванні, ці то ва ўспаміны, што там напісана ў дамове пра саюзную дзяржаву, пра адзіны парламент і адзіны ўрад. Ну, вот па словах Венедиктова, што такія як бы думкі, такія ідэі, такія планы ёсць, но яны адкладзены да 21-го году. Іншымі словамі, мы вот зараз все як бы засяроджаны, утаропіліся в гэтую дату як бы 8 снежня. Вот ён як бы спрымаецца як дэдлайн, калі высветліцца, як бы так сказаць, там страціць Беларусь незалежнасць, не страціць Беларусь незалежнасць. Але пасля 8-га жыццё працягнецца. І в этом сэнсе так выглядае, я кажу, вот, тлумачэнне таго ж Венедиктова, што 8-га будзе падпісана нейкая папера, ну, скажам так, менш абавязковая, якая, магчыма, сапраўды не будзе закранаць уж вельмі моцна наўпрост палітычныя пытанні, пытанні стварэння наддзяржаўных органаў. Вось, а далей пойдзе, точнее, дакладней, працягнецца торг, И далее, как бы, за то, что все ж таки будет подписано, российцы нечто дадут, а этого будет не шмат. А далее они будут просто протягивать тиск. И они будут казать, что коли вы хотите больше, те... То, что вот мы вам дали после восьмого, ну, тогда треба будет робить наступный крок. И в этом сенсе, коли, как бы, правда, план, то, что в огуле весь этот проект интеграции с Беларусью, поглубления интеграции с Беларусью, коли он весь заточенный на 24-й год, на то, чтобы, как бы, Путину знайти некую союзную посаду, вось, то, как бы, у российцев есть час.
А вот чему, саправда, я подумал, чему 21-й год? Ну так, 24-й год, это президентские выборы в России, махчимы транзит улады, значит, и некий вариант, хотя вот мне, скажем, подается, что вельми просто Путин может просто изменить Конституцию, прибрать с Конституции это обмежевание два термина, ну, допустим, то есть вот такие варианты разглядаются. А чему вот 21-й, а не, скажем, не 22-й, а не 20-й?
Ну, мне тяжко сказать, чему. Магчыма тому, что, ну, вот, как бы, два года, этих год с невеликим, полторы года, это, как бы, таки певный термин, певный час, как поглядеть, так что российцы от этого отрымают. Вот те отрымают яны от той домовы, якая будет подписана сёлета, то есть яны убачат некую динамику, яны убачат, что яны нечто, как бы, повеличивают свой контроль над Беларусью. Ну, умовно кажучи, там, сдается, все ж таки это обмерковывается, некая унификация сближения податкового, податковых законодавств. Ну, яны будут глядеть, а в вынику мы, как бы, штосьці маем? Наши мэты, как бы, наближаются до выконания, коли яны убачат, что яны, скажем, наближаются, тогда яны зробят наступный крок. Коли яны не наближаются, коли высветлятся, что, как бы, яны в черговый раз потратили полную сумму грошей, а как бы, отдачи, как яны кажут, яны не отримали. И тогда яны просто, ну, магчыма, закрыют этот проект, притормозить этот проект, одночасно притормозивши и выдачу всяких, как бы, перников. И в этом смысле не выключено, вот зараз же идея размова справа тем, что тут сошлось несколько, как бы, таких чинников, скончается контракт, скончается шматгодовый контракт на газ, и скончается вот эта формула так званой перемытнения, там, связки поставок нафты и газу. Так вот, в связи с тем, что, как бы, подписано, хучей за все будет такое, ну, не надто, как бы, отказное погоднение, не все то, что они хотят, они пропонуют новый контракт на 1,5-2 года. И вот эта проблема подвисания, яна тады так само узникне. И, как бы, яны будут вырешать, и яны будут тиснуть уже так, что белорусы, ну вот мы с вами у снежни 19-го года подписали, ну вы нас, в принципе, за дурня утрымаете, как высветлилось. Мы ничего не отрымали, мы не отрымали большего контроля над вами. Вот. То тады, ну тады... новый контракт на горших умовах для вас. Вот, покольки, ну, как бы, первый крок ничего не дал, первый крок, как бы, вы, ну, что называется, саботовали, и тогда вот я целиком не выключаю, что будет короткочасовый контракт, до речи, вельми подобное, ну, это на совсем иншем взровне, украинцами в голову не приходят, что, как бы, яны там будут некие союзные державы створать, але это вельми подобно на то, как зараз «Газпром» размовляя с Украиной, что у них там так само контракт скончается, давайте короткотерминовый контракт заключим. Махчима и Беларуси пропонуют короткотерминовый контракт, за тое, што в дамове, в тым, што можа быць, падпішуць Пуцін і Лукашэнка, будзе далёка не ўсё, што там хацелі бы бачыць расейцы. Але ў любым выпадку, зразумела, такое пагадненне, ну, это абмежаванне беларускага суверэнітэту, пра што вельмі трапна сказаў той же Венедиктов, што просто чыста фармальна. Калі вот дзве краіны, якія нават знаходзяцца ў саюзе. Ну калі да апошняга часу у іх, скажам, не было уніфікаванае падатковае заканадаўства, а цяпер стала. Ну то безумоўна гэта абмяжоўвае суверэнітэт абедзвюх краінаў, але паколькі, ну не цяжка здагадацца, што ўсё ж такі базавым як бы базовым законодавством будет хутчэй за все российское, то, отповедно, это большее обмежование, безумовно, белорусского суверенитету. Так что то, что это будет обмежованием, ну, это просто по вызначению.
Дякую. Сегодня на свободе с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Наумчик, и мы будем сачыць за темой так званой белорусско-российской интеграции все ближайшие дни.
Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гость сённяшняй размовы – юрыст, былы сябра Канстытуцыйнага суду Беларусі Міхаіл Пастухоў. Пра Пастухова, ў сваіх артыкулах у розных СМІ вы падкрэсліваеце думку, што фактычна пасля 96-го года, ну, думка гэта, в прынцыпе, не новая, пасля 96-го года многія беларускія органы ўлады, яны маюць як мінімум сумнеўную легітымнасць, не прызнаныя і грамадзянскай супольнасцю, і захадам, і прэзідэнцкія выбары, вынікі выбараў, і парламенцкія выбары, і фактычна пасля 96-го году, калі была прынята новая канстытуцыя з відавочнымі парушэннямі закона, то гэта новая канстытуцыя была прынята нелегітымна. Але якое гэта мае ўсё практычнае значэнне, вот такія высновы юрыдычныя для нашай сітуацыі. Вот зараз, напрыклад, сітуацыя з магчымымі падпісаннямі нейкіх дамоваў. Ці можа гэта юрыдычная сітуацыя нейкім чынам ўплываць на ацэнку тых міжнародных дамоў, якія можа падпісваць кіраўніцтва Беларусі?
Сейчас, конечно, это юридического значения большого не имеет, поскольку мы признаем это как данность, в том числе и действующую систему власти. Но если считать, что после 96-го года произошел, как говорят многие независимые юристы, государственный переворот, то значит, как бы органы власти не имеют легитимной основы, и все это должно быть, значит, практически оценено надлежащим образом, и как бы дана оценка, и восстановлена конституционная законность. Это означает, что в стране была и остается единственная легитимная конституция 94-го года, с которой надо начинать дальнейший отсчет и планировать дальнейшие конституционные преобразования. Вот, подписанные договоренности с Российской Федерацией таким же образом можно оценить, что если ситуация изменится, будут созданы новые органы власти, то они могут поставить под сомнение законность, легитимность этих договоров и на этом основании их скасовать, то есть расторгнуть.
Але калі вось апирацца не на практычную рэальнасць, якой мы все жывем, а менавіта на гэтыя нейкія юрыдычныя нормы. Ці можна лічыць, што паводле вось гэтых нормаў, напрыклад, тыя пагадненні, якія ўжо падпісаны былі з Расіяй, яны з пункту гледжання менавіта таго, што вы сказалі, што ўлада з'яўляецца недастаткова легітымнай, то ўсе гэтыя раней падпісаныя дамовы таксама з'яўляюцца, ну, скажам, мякка недастаткова легітымнымі?
Да, можна такой вывод зрабіць. И я думаю, что новый Конституционный суд, который будет сформирован когда-то, он может также высказать свою оценку по референдумам, по соглашениям, вот, по принятым ранее законам, президентским актам. То есть это, возможно, все будет... Может быть пересмотрено. Может быть пересмотрено новой системой органов власти. Но это, как говорится, когда-то, когда это будет, непонятно. Вот пока же приходит, мы воспринимаем то, что реально есть. Мы живем здесь и сейчас. Вот, и никто не решается и не решится этот вопрос официально поставить. Но вы знаете, что после референдума 96-го года был у нас парламент Верховного Совета номер 13, который как бы считался легитимным, правомочным, был даже назначен ИО генерального прокурора, который возбудил уголовное дело в отношении главы государства и поставил вопрос о привлечении его к ответственности. Но все это вызвало только информационную волну, но не вызвало каких-либо последствий. То есть пока мы живем в этой нашей действительности.
Ось калі казаць больш канкрэтна пра, напрыклад, вынікі апошніх парламенцкіх выбараў, наколькі па-вашаму важна з пункту гледжання нейкіх беларускіх рэаліяў то, што, ну, тая ж самая АБСЄ выказала даволі негатыўную рэакцыю на конт умовы правядзення гэтых выбараў, назваўшы іх недэмакратычнымі, то, што яны не адпавядалі еўрапейскім стандартам. Гэта мае чыста нейкае гіпатэтычнае значэнне ці канкрэтна палітычнае значэнне якраз з пункту гледжання того, какие домовы может затверждать этот парламент?
Так, я считаю, что это имеет и политическое значение, и даже юридическое значение. Но я тоже вот как бы отслеживал эти выборы и пришел тоже к выводу, что они были незаконные по многим позициям, в том числе, что назначены были слишком рано, на 10 месяцев, что тоже говорит о их незаконности, как формировались избирательные комиссии, вот, каким образом велась регистрация кандидатов в депутаты, как осуществлялось досрочное голосование, как удаляли наблюдателей, как велся подсчет бюллетеней. Все это говорит о том, что это выборы были незаконные, нелегитимные. Я солидарен с мнением вот экспертов от ОБСЕ, которые еще официально не сказали свое заключение. Но во всяком случае есть все основания для того, чтобы считать парламентские выборы незаконными и, как следствие, нелегитимные, то есть непризнанными широкой общественностью.
Ну, вось, калі гаварыць пра нейкія гістарычныя прэцэдэнты, мы памятаем, што пасля кастрычніцкага перавароту 17-го года ў Расіі пэўны час міжнародная супольнасць не прызнавала бальшавіцкі ўрад і ўсталявала з ім афіцыйныя адносіны некаторыя толькі в 30-е гады. Вось. Ці, напрыклад, міжнародная супольнасць так і не прызнала акупацыю Савецкім Саюзам краінаў Балтыі, але яны ваходзілі в СССР, жылі в СССР паводле расійскіх законаў. Такое вось непрызнанне, про якое мы кажем в адносінах да беларускай влады. Якое оно можа мець значэнне, ну, в некай перспектыве будучыні, ну, і з пункту гледжання якіх гістарычных паралеляў?
Ну, это зависит от того, какое будет будущее, какой будет путь дальнейшего развития Беларуси. Если в результате этих соглашений с Россией Беларусь в результате окажется новым субъектом Российской Федерации, то как бы говорить о каких-то там конституционных перспективах Беларуси маловероятно. Вот. Если же все-таки суверенитет Беларуси сохранится, если изменится политическая ситуация, будет сформирована новая система органов власти, вот, то естественно, что могут быть восстановлены Конституция 94-го года, может восстановлен предыдущий парламент, Верховный Совет однопалатный. В результате выборов сформирована другая система органов власти. То тогда новая власть заявит, что мы как раз вот сторонники демократического конституционного пути развития. Вот то, что было после референдума 96-го года, мы признаем незаконным, нелегитимным. Вот, и мы будем строить свое будущее, исходя на национальной основе белорусской, вот, с уважением к белорусской истории, языку, символам, и восстанавливаем действия Конституции 94-го года, в которую вносим соответствующие поправки, какие посчитают нужными новая власть.
То бок вы якраз лічыце, бо колькі дыскусій шмат на гэты конт, ну, выпадку, як мы кажам, нейкія змены палітычнай сітуацыі, то вось гэты канстытуцыйны крызіс, які ўзнікне ў сувязі з тым, што сённяшняя канстытуцыя не зусім адпавядае задачам дэмакратычнай дзяржавы, то трэба вяртацца да канстытуцыі 94-го года ці трэба прымаць новую?
Я убежден в том, что у нас была и осталась законная легитимная конституция 94-го года, которую просто надо оживить. Все поправки, которые были внесены в нее на незаконных референдумах, не имеют юридической силы. Значит, в любой момент можно сказать, мы признаем Конституцию 94-го года, мы выступаем за Верховный Совет как парламент, вот мы считаем, что президент может занимать не более свою должность не более двух раз. Вот в этой связи мы, так сказать, требуем проведения соответствующих выборов на основании Конституции и действовавшего тогда законодательства. То есть это вариант вполне реальный, если к этому будут какие-то созданы условия.
І яшчэ одна тэма, якую мне хацелася б закрануць у нашай размове, гэта тыя самыя магчымыя канстытуцыйныя змены, пра якія кажа Александр Лукашэнка. Вы, як юрыст, магчыма, ну, маеце нейкую інфармацыю ў сваіх кантактах з юрыстамі, якія цяпер яшчэ працуюць у сістэме дзяржаўнай машыны, і можа быць, што-небудзь адтуль, скажам, можа пранікае якая-небудзь інфармацыя, ці нават калі без нейкага гэтага секрэтных звестак можна проста аналізаваць, якія, на вашу думку, змены рыхтуюцца зараз тымі самымі юрыстамі, пра якія казаў Лукашэнка?
Так, ну, можна сказаць уверенно, што такія змененні і паправкі гатовяцца, но при этом сохраняецца тайна. Мы встречались с председателем Конституционного суда Миклашевичем, вот, беседовали на этот счет, ничего конкретного он не сказал, но единственное, что ясно, что поправки готовятся, о чем было озвучено самим главой государства. Но можно предполагать, конечно, о чем эти могут быть поправки. Вот, это как бы вариант формальной либерализации, вот, когда частично полномочия президента могут переданы быть парламенту и правительству, вот, и вполне даже возможно предположить, что президента могут избирать не путем всенародных выборов, а через парламент. Вот, упрощенная процедура, но с увеличением, возможно, срока его полномочий. То есть такой вариант исключить нельзя, и это значит, что тогда, если будет проведен, например, референдум о поправках в Конституцию, возможно, с учетом и ожидаемого объединения России и Беларуси, вот, то может по весне вполне проведен новый республиканский референдум, вот, и внесены могут быть соответствующие поправки. Тогда ситуация политическая и правовая может серьезно измениться. Во всяком случае, что касается отношений с Россией и что касается порядка формирования органов власти, их статуса. То есть, возможно, можно предположить, что президента могут избирать депутаты парламента.
Але вось якраз у інших, скажем, публіцыстаў, аглядальнікаў, яны, ну, не ведаю, ці паводле сваёй перакананасці, ці можа нават, як часам здаецца, паводле нейкіх такіх рэгулюемых, я б сказаў, уцечак інфармацыі, яны заявляюць, што вось гэтыя змены Конституцыі, яны будуць прыводзіць сапраўды да нейкай большай дэмакратызацыі з пункту гледжання патэнцыйнага транзіту пераходу ўлады, што Александр Лукашэнка, маўляў, не будзе пакідаць наступнаму за сабой прэзідэнту такія шырокія паўнамоцтвы, якія ён мае сам. Якое у вас ўражанне, наколькі гэта версія адэкватная і справядлівая?
Ну, эту версию я учитываю. Действительно, в этом направлении будет осуществляться транзит как бы и президентской власти. Вот, вполне возможно, что кроме должности президента еще будет введена должность и вице-президента, преемника возможного, или, во всяком случае, заместителя помощника. Это облегчит транзит власти, когда вице-президент может как бы адаптироваться в этой должности, вот, понять, как и что работает, и тогда ему легче будет передать власть. То есть вот введение лишней должности вице-президента, как это принято, например, в Азербайджане, введено, где занимает эту должность жена Алиева, вот как бы обеспечивается устойчивость верховной власти. Такой вариант вовсе нельзя исключить в Беларуси.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вамі быў Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы былы сябра Канстытуцыйнага суду Беларусі Міхаіл Пастухоў. Заставайцеся са свабодай.